Тыповы выпадак. Гэта все-таки не правіла для беларускага цяперашняга войска. Я думаю, што некая такая, ну, як бы сказаў, структурная дзядаўшчына, ну, калі нехта больш служыў, ён трошкі больш правоў мае, а нехта, хто менш, ён больш павінен рабіць літаральна нейкіх гаспадарчых работ, яна існуе, напэўна, в сучаснай арміі паўсюль, але вот ты жахі, ты, ну, літаральна абуральны, што было, што мы апісываем у пічах, гэта ўсё-такі, ну, па агульнаму меркаванню і меркаванню людзей, якія апісваюць свой армейскі досвід, гэта то, што дастаткова нетыпова і то, што ўсё-такі пэўным сэнсе з'яўляецца выключэннем. Нельга сказаць, што гэта правіла для сучаснага беларускага войска. Калі казаць, вот, ну, вы згадалі, мой вопыт, да, я служыў у савецкім войскі і напісаў нейкі выпадак, што в роце аховы, калі ты са зброі, то мне здавалася заўсёды, калі в тых частках, дзе ёсць зброя, што гэта пэўная заслона нейкім жахам дзедаўшчыны, паколькі, ну, людзі проста будуць апасацца, што калі каго-небудзь давядуць, то гэты чалавек можа іх застрэліць. Але в адрозненне ад таго, што людзі думаюць пра войска, в сучасным беларускім войскі не так і шмат таких подразделений, участок, где ты весь час находишься при зброе. Я как раз таким служил в роте аховы. Может быть, и тому у нас не было такой моцной дедовщины, покольки, ну, все мы каждый день тримали у руках автомат зараженный, и это все-таки отбивалось на относинах помеж солдатами самых разных терминов службы. Але вось, калі людзі апісываюць свае, ну, нейкія прыватныя гісторыі, я вот пра што падумаў. Тое, што нехта змог сябе адстаяць, тое, што нехта змог там, ну, нават праз бойкі паставіць сябе, ці там праз сваю нейкую псіхалагічную моц, то это ж вот неправільна, в прынцыпе. Чалавек не кожны можа быць фізічна і псіхалагічна моцным, каб адстойваць сябе ў такіх сітуацыях. Павінна быць такая сістэма, у тым ліку і войску, дзе чалавек не павінен сябе абараняць ад нападаў, для гэтага ёсць статут, для гэтага ёсць закон. Мы, калі ідзем па вуліцы, мы, в прынцыпе, спадзяемся, што мы спакойна ідзем, што на нас ніхто не нападзе, мы не павінны адстрэльвацца, ходзячы па вуліцах менскіх гарадоў, і такое ёсць. Так і в арміі чалавек, канешна, ёсць нейкая, ну, асаблівасць псіхалагічная, асаблівасць сілы волі там, але нават чалавек, ну, самы слабы, самы слабавольны і псіхалагічна не вельмі можа быць моцны, павінен адчуваць сябе бяспечна ў войску. І тое, што зараз вскрылася, тое, што адбываецца ў пічах, это паказвае, што гэтага няма ў многіх частках беларускага войску.
Ну, Віталь слушна кажа пра тое, што мусіць быць салдат абаронены, але і мусіць быць механізмы, калі гэта здарылася, каб вінаватых пакаралі. Я вось памятаю, чытала шмат разоў пра розныя выпадкі дзедаўшчыны ў расійскім войску, і былі выпадкі, калі бацькі звярталіся ў еўрапейскі суд па правах чалавека, і былі прызначаныя кампенсацыі. Ну, і гісторыі, якія адбываліся российским войску, яны по деталях, яны больш жахлівыя, чым тое, што цяпер у Беларусі адбываецца. А, да, Тимур, вот я хотела запытацца вас, все ж, больш жахлівыя выпадкі бывалі ў расійскім войску, і вядома пра гэта шырока. А вось такая бурная рэакцыя, як цяпер у Беларусі, ці калі-небудзь была?
В Расіі была адзін раз лишь такая бурная рэакцыя, вот действительно, когда погиб солдат, і это не просто всеми обсуждалось, но еще было подхвачено всеми СМИ и привело прямо к структурным изменениям в стране, в том числе и на высшем политическом уровне. Это, конечно, дело Андрея Сычева, дело солдата, который погиб в результате дедовщины еще, я боюсь сейчас ошибиться, в 2007 году, мне кажется, это было, но это было точно до выборов Медведева. И это важно, потому что тогда был министром обороны Сергей Иванов, будущий глава администрации президента, а в то время человек, которого предполагали возможным преемником Владимира Путина. И более того, про Сергей Иванов был человеком, который пришел в армию делать реформы. Он, у нас в России реформа ассоциируется в первую очередь с Сердюковым, уже потом с Анатолием Сердюком, но он их начал на самом деле, он их провел практически до конца. Но начинал их еще Иванов. И эта история погубила его карьеру. Он в результате потерял должность министра обороны и не стал преемником президента Путина, а мог бы... Вообще Россия могла бы развиваться по-другому. Он значительно сильнее, конечно, его нельзя сравнивать. Там потом было бы с Медведевым, и не факт, что им бы потом пришлось поменяться назад. Это специфическая история. То есть, но она действительно тогда привела к структурным реформам. Просто нельзя поменять в армии, вот как говорит Виталий, каждый офицер может, конечно, но надеяться на то, что каждый офицер захочет, нельзя. Это можно сделать только структурно. Другой вопрос, что, мне кажется, сейчас можно сделать. Ведь мы же вообще переживаем вообще в мире такую ситуацию, мы, наверное, заметили это все, что перестало быть стыдно вставать на место жертвы и понимать, что они чувствуют, да? Люди, которые допустили убийство солдата в Беларуси. Более того, даже родители тех людей, которые его убили, или причастны к его убийству, они тоже будут известны. Это конкретные семьи. Беларусь небольшая страна, не Россия. Это не надо ехать во Владивосток из Москвы, еще и набирая деньги полгода на то, чтобы забрать тело своего сына там, или узнать, что с ним случилось в части. Это происходит прямо здесь и сейчас. Понимаете, какая штука? Государство забрало человека в армию, должно за ним следить, должно было вернуть его живым, и не вернуло его живым. На самом деле эта история очень рифмуется с теми людьми, которых избил ОМОН на улице в Беларуси. Только там государство не должно было защищать людей, а должно было побить, а здесь должно было защитить. Почему это важно? Потому что если мы с вами, журналисты Беларуси, все в том числе, обратятся к родственникам злочинцев и спросят их, как вы переживаете, как вы что вы думаете о том, что сделали ваши родственники, то следующим шагом просто естественно будет вопрос к тем ОМОНовцам, которые бьют на улицах людей. Как вы относитесь к тому, вы мама его, вы его дяди, тетя, к тому, что они кого-то ударили? Это меняет страну. Но это можно делать так. Мне кажется, вот это просто нужно делать так. С этими людьми надо разговаривать. Абсолютно точно можно разговаривать, потому что есть такая мысль, что вот есть государственная машина, есть люди. Нет, уже вот эта история показывает, что люди хотят задавать государственной машине вопросы не на уровне министра обороны, который на самом деле ничего не может сделать с этой частью, а просто спрашивать непосредственно у людей, которые за этого солдата отвечали. И отвечают прямо сейчас за других солдат.
Это теперь отбывается, или давайте крыху изменим тему на конспирологичную.
Теперь
многие аналитики, журналисты говорят про то, что на самом деле это максимально выгодно России, бо Раўкоў, міністр, які дбае пра беларускае войска, які спрабуе яго рэфармаваць. Цяпер гэта 10 тысяч подпісаў, гэта патрабаванне адстаўкі. Ну, Юра, як вот вы гэтую версію ацэньваеце? Наколькі яна мае права?
Я бы, можа, не перабольшваў так уже там вялікія здзяйсненні спадара Раўкова. І не таму, што ён кепскі там чалавек, кепскі спецыяліст, а просто не трэба забываць, што ў сістэмах кшталту беларускай, як сказаў Александр Лукашенко, сам палітык адзін. И в певном смысле чиновник так само. Один это ён. И в этом смысле никакой особой там внешней политики, там Макея, эти военной политики Раўкова не існуе. В принципе, повсюль есть политика Лукашенко. Хотя, зразумела, как кажут англичане, дьявол ховается у деталях. Я особисто не думаю, что это была некая, умовно кажучи, спецоперация когости. Те некой иншей силовой структуры белорусской, те некой российской, так сказать, российских коллег. С причиной, как бы, складанности технологий. Так, умовно кажучи, организовать 10 гибель солдата, зразумела, можно. Але гарантовать, что, его батьки будут подымать шум, это складанее значно организовать. А самое главное, кто ведает, какая будет реакция? Вот Тимур расповел. Была история с Сычевым. Яна дала свечку, яна дала вулкан.
Ну, ее раздували.
Десятки таких историй ничего не
абсолютно
давали.
Да.
Ничего
зависит,
не... Конечно, так что в этом смысле вот тут как бы так вот, ведаете, ну, спровоковать, организовать, я не думаю. Иншая справа, что эта ситуация, эта история может оказаться выгодной России.
Тимур, ну, коли Москва, заправду, как каже Юра, ну, и она не организовывала гибель солдата, вот эту реакцию она не могла организовать.
Так, если
скорыстаться этим она может?
Может воспользоваться, конечно, этим, но, понимаете, какая история? Вот тут очень важно для себя просто четко понять, что даже если Москва дождалась, когда погибнет солдат, и каким-то образом, как сейчас принято говорить, с выборами президента Трампа повлияла на общественное мнение, я не знаю, вбросила эту информацию в социальные сети. Пусть даже так. Мы не можем пренебречь теми тысячами белорусов, которые об этом искренне пишут и возмущаются. Это же не рука Москвы, они же не по заданию Кремля это делают. То есть на самом деле то, что люди сейчас так на это реагируют, это благо для страны. И кто бы ни стоял за этим, этим нужно воспользоваться. Я совершенно согласен, что, конечно, если захочет Лукашенко, он отставит этого министра. Если не захочет, не отставит. А захочет отставить, подставит такого же или любого другого. Потому что предполагать, что вот именно этот человек, да, этот министр обороны, завтра должен был стать новым Лукашенко, но проклятое КГБ по заказу ФСБ срубило его карьеру для того, чтобы поставить своего человека, ну почему-то трудно.
Видали?
А вот то, что люди пришли, а то, что люди перестали быть безразличны к тому, что происходит в армии, очень важно. И это честь им и хвала. Кто бы за этим ни стоял. Главное, что им не все равно.
Виталий, как вы меркуете, но вот когда вот эта хваля такого громадского обурения будет погашено просто несколькими ахвярами, а не измены всей системы? Ти погасится это обурение?
Ну, я думаю, тем больше будут радикальные эти кроки улады, а она, как мы уже сказали, ну, поводит себе достатково неординарно, то есть пробачение на уровне и керовника державы, и министра, это первый раз такое, показывая, что улада вельми всерьез восприняла эту тему и готовая на достатково ну, радикальные кроки, как показать, что она нечто робит. Я все-таки допущу еще реплику про наше попереднее обмеркование про Россию. Я думаю, что это вогуле стало таким уже неким, ну, я бы сказал, кепским тоном завсёды притягивать эту несчастную Россию. Вот не выходите на митинг, бо это может быть выгодно России. Не протестуйте супраць декрета об тунеядцах, это может быть выгодно России. Вогуле, не кранайте нашу уладу, а то раптом ее кто-нибудь мы скинем, то заместо ее прийде еще горшая, какая выгодная Россия. Это уже, ну, как бы, треба с певной навык иронии на это реагировать часом, покольки, ну, видовочно, что часом, саправды, это уладе выгодный такий тезис, покольки он просто любого человека, який обирается сегодняшним станом речев, ну, робить неким таким, ранее агентом Захода, теперь агентом России, это теперь больше модно. Ну, а кажучи про реакцию, конечно, мне здаётся, что улада саправды, ну, по причине ці своей саправды адекватности, ці, может, неких аналитичных записок, якія падрыхтаваны ёй, ну, реагуе достатково, ну, скажем, на гэты момент, апошние 3-5 дзён адекватно на ширыню гэтай темы. И я думаю, что гэта не просто будет змены у нейкай одной частцы, мне здаётся, гэта будет больше широко, во всяком разе запал такі есть, как это чем скончится, мы не ведаем, але вот это показывает им ликую моц той же самой громадской думки.
Дякую, дякую,
думаем,
дякую,
Виталь, дякую, на нас Виталь. Никто не звертает увагу, звертают.
Дякую, Виталь. И вельми важно, Юра, опошнее питание вам. Ти може лёс одного человека, трагедия одного человека, трагедия одной семьи изменить кардинально ситуацию в громадстве?
Ну, безумовно, может. Безумовно, может. Есть и исторический досвід, широкий досвід, скажем. Можно пригадать справу Дрейфуса у Франции, якая страсла всю Украину в конце 19-го стагодзя. В советские часы, до речи, так само в годы перебудовы вот была такая справа солдата Артураса Соколаускаса, який так само был ахвярой гвалт, то які перестраляў цэлы караул, і таксама весь Савецкі Саюз, так сказаць, страсануўся і ўбачыў, што такое дзедаўшына. Сказаць, што это заўсёды павінна прыводзіць да каких-то істотных зменаў, поўных зменаў, але гэта мяняе грамадства.
Юр, ну при этом надо, мне кажется, это очень важно понимать, что нельзя сделать реформу в армии, не поменяв политическую систему, потому что армия становится сильней, и у неё должны быть противовесы, а противовесов в системе нет. В России удалось сделать реформу армии только потому, что там много центров влияния. Они все силовики, но их много. И Путин постоянно разводит эти центры влияния. Лукашенко нечего разводить. А реформу делать придется. И на самом деле, если реформа армии вот после этого начинается, потому что она неизбежна, вот люди просто требуют этого, то это, конечно, приведет к какому-то изменению политической системы. Или люди будут погибать, социальные сети будут писать, давление на власть будет возрастать. Но это просто неизбежно.
Это шлях, який має пройти белорусское громадство. После гибели Александра Коржича Беларусь, напевно, становится иншей. Можно сподеваться, что теперешняя реакция людей все ж поступово приведет до зменшения узровню гвалту в белорусском громадстве. Изъявы, которые долгие годы замолчивали и терпели, станут нетерпимыми и недопущальными. Такий контекст их подеев, про которые мы с Тимуром Олевским, Юрием Дракохрустом, Виталем Цыганковым думали, спрачались, шукали отказы разом.
Вы слухали скороченную радиоверсию передачи «Зона свободы», якую вела Ганна Соусь. В ее удельничали Тимур Олевский, Юрий Дракохруст и Виталь Цыганков.